Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Рождества Христова города Екатеринбурга и беседуем с клириком храма отцом Владиславом Нечаевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит, здравствуйте.
Замечали многие родители, что мало любви между детьми. Вот как-то вот такое какое-то вот, как даже у нас в советское время дружба была в классе, в школе, во дворе. Такого нету, взаимовыручки какой-то. Почему так?
Сейчас вы имеете в виду, да? Ну, это, видите, дух такого отчуждения, он распространился в нашей современности. Дружеские отношения между детьми, они возникают по примеру, например, любви родителей. То есть они возникают по примеру родственных отношений между взрослыми, между там родными сестрами, братьями уже во взрослом состоянии их, между крепкими такими родами, которые все встречаются, что-то празднуют, ну и так далее. Поэтому тут нужно вот с этого, наверное, начинать. Но дружбу нужно завоевывать. Сейчас вот такой момент времени исторического, что дружбу нужно завоевывать, нужно ее отстаивать. Вот. Нужно внушить ребенку сразу же серьезность его жизни, что сейчас он уже, может быть, приобретает друга на целое десятилетие. Бывает же так, что школьные друзья остаются на всю жизнь. А бывает, что и не так. Поэтому если мы будем серьезно относиться к детской жизни и воспитывать ребенка этими примерами, исправлять свою жизнь, то это все скажется и на его душе.
А вот я слышала такое мнение, что с ребенком нужно постоянно разговаривать, то есть показывать свое неравнодушие. И не быть на самом деле равнодушным. Это действительно так, или все-таки нужно оставлять какой-то вот ему момент, чтобы о котором бы ему лучше умолчать, или он сам решит, все ли рассказывать родителям?
Тут вы вот сказали постоянно разговаривать. Я пытаюсь вот это осмыслить, что это значит. Конечно, родитель должен иметь каждодневное общение со своим чадом. Причем это общение должно быть искренним и задушевным. Потому что были различные исследования, которые определили, что родитель очень мало на мировоззренческие темы общается со своим ребенком. То есть очень важно, чтобы такое общение совершалось хоть какое-то время, ну, например, хоть четверть часа. А общение всегдашнее тоже должно быть, например, даже в разлуке. Мы, если разлучились и молимся за тех близких, с которыми нам хотелось бы сейчас быть вместе, то при встрече у нас возникает искренняя радость. Это тоже можно отнести к мистическому такому общению через Бога с этими ближними. Поэтому общаться надо. Например, родитель записывает что-то в своем родительском дневнике и тоже обращается мысленным взором прожитым в этот день и каким-то впечатлением, которые были у его чада, он тоже общается со своим чадом. То есть он должен пребывать в постоянном таком, как бы в постоянной атмосфере общения. Святой человек вообще общается постоянно, с предельной широтой. Поэтому церковные люди, они должны уметь общаться. Ну, а насколько это общение будет актуальным, это уже зависит от семьи, от обычая, от устроения души. Ну, трудно сказать все наперед.
А какую помощь может оказать церковно-приходская школа?
Церковно-приходская школа, с моей точки зрения, должна ее деятельность быть приурочена к жизни прихода, потому что она есть органическая часть приходской жизни. Срединным вот таким моментом жизнедеятельности церковно-приходской школы является божественная литургия. Божественная литургия, она светом таинства просвещает всех участников, этого богослужения, этого таинства. И от этого люди воспринимают тот глубокий свет, который позволяет им вообще жить. Они преисполняются верой, они обнадеживаются, они начинают доверять, они склоняются к милосердию, ну и прочее. То, что служит вообще основой совместной жизни людей в Боге. А вот церковно-приходская школа, она уже на этом основании устанавливается. Она позволяет осуществить то, что стоит за литургией, то, что продолжает литургию уже в нашей обыкновенной жизни. Видимо, в нее, в ее деятельность должны входить какие-то практические дела, которые проводит этот приход. В ее деятельность должны входить какие-то познавательные занятия. Она должна также, может быть, организовывать и досуг детей. То есть она должна, можно сказать, представлять собой ту большую семью, которая позволит малой семье, малой церкви семье приобрести что-то, чего в этой семье, может быть, не хватает. То есть она несет такую духовно-целительную функцию по отношению к семье, где воспитывается ребенок. То есть, например, он может увидеть примеры, ну, например, мужского мужества, героизма там и так далее. Может увидеть примеры ласки материнской и так далее, но у людей, которые не являются его родителями. Может увидеть отношения братства, если он воспитывается один в семье. Может увидеть какие-то занятия, которых он не видал никогда в своей семье. И это его обогатит.
Батюшка, а вот дети и аскетика, насколько сочетаемые понятия? Вот можно научить детей ограничивать себя? Или, как многие уже родители сделали вывод, что пока бесполезно рассказывать о голоде, там, как дедушки и бабушки голодали в военное время, потому что не понимают они. Нет, не ценят пока того, что есть.
Аскеза – это какие-то труды, которые возгревают христианскую ревность человека. И ребенок должен погружаться в такой вот аскетический опыт, который присущ этой семье. Например, святой епископ Феофан Затворник, он советует уже с самого младенчества детей ограничивать в еде, в том, чтобы они принимали пищу по времени. Вот ограничение в еде. Не по роду пищи, а по времени. Чтобы, например, мать кормила ребенка все-таки в определенные часы. Далее ограничивать дитя в движении и ограничивать его во впечатлении. То есть эти три вида ограничений, например, пеленание, это тоже аскетический опыт.
То есть получается, что современные роддома все делают наоборот?
Ну,
там, потому что говорят, что кормить по требованию, не пеленать. В общем, делают все, чтобы ребенка.
Вот он такую вот аскетическую практику упоминает в своих трудах. Ну, а дальше, например, ребенка родитель назидает, запрещает ему что-то делать. Это для ребенка аскетическая практика. Он велит ему помолчать какое-то время, пока взрослый разговаривает или еще что-то. Он его привлекает от игр к какому-то труду небольшому. Это тоже аскетическая практика. Просто нужно понимать, что не нужно какие-то, например, примеры монашеских подвигов перелагать на детей. Нужно стараться найти тот образец аскезы, который приемлем для данной семьи, для данного ребенка.
Батюшка, вот спрашивают, если родители грешат выпивкой, сигаретами или ругательствами, но не на глазах у детей, повлияет это на ребенка или нет?
Конечно, это повлияет на ребенка, поскольку здесь заведомо предполагается такой рациональный путь, что ребенок увидел, запомнил, захотел и повторил. Но этот рациональный путь, он не исчерпывает глубины души человеческой. И кроме рационального в жизни человеческой есть еще и рациональное. То, что и Господь влияет на ребенка по благочестию его родителя, и ребенок интуитивно чувствует, это тоже имеется в жизни человека и сказывается на нем. Поэтому ребенок будет испытывать влияние этих страстей на свою душу, даже если родитель ему об этом ничего не говорит. Потому что родитель ведь чувствует, что какие-то страсти сказываются на состоянии его души. Например, человек покурил. Он проникся каким-то наплевательским отношением на жизнь, какой-то самоуверенностью мнимой. Как-то попытался без труда успокоиться, решив свои проблемы жизненные. То есть это все определяет то, что его состояние души будет сообразным этой страсти. А ребенок просто эту душу воспримет. Вот и все. Ему не нужно видеть орудий, с помощью которых человек пришел к этому состоянию. Он воспримет само состояние. А родитель знает, что состояние его будет определенное, если он прибегнет к тому или иному греховному занятию.
Ну, многие вот православные курят, а это настолько серьезно, вот состояние души настолько становится тяжелым, если там позволить себе сигарету другую в неделю.
Ну, как правило, сигарету другую в неделю этим не ограничивается. Как правило, несколько сигарет человек начинает выкуривать в день. И все-таки в этот момент он, можно сказать так обобщенно, развращается. Ну, то есть он уходит от трудов, он выпадает из присутствия пред Богом, он теряет молитву, конечно, и так далее. То есть он, предает забвению всю духовную свою жизнь.
Если человек лежит на диване и смотрит телевизор, то же самое?
Если человек лежит на диване и смотрит телевизор, он предался самозабвению. Возможно, что это занятие тоже на нем скажется неблагоприятно. Но он может лежать на диване и смотреть телевизор, раздумывая о том, что показывает. Ну, тогда это, может быть, иначе как-то скажется на нем. Это очень широкое занятие, просмотр телевизора, поэтому я бы не стал определенно говорить, что оно вызовет в нем.
Неоднозначно отрицательное занятие.
Ну, я просто провожу киноклуб, поэтому я не могу сказать, что просмотр телевизора однозначно скажется отрицательно.
Это киноклуб у вас при храме?
Нет, я провожу киноклуб среди студентов-теологов в Российском государственном профессионально-педагогическом университете.
Душеполезные фильмы?
Ну, не художественные фильмы. Я не знаю, душеполезные они или нет в точности, но они побуждают к раздумью. Они побуждают к поиску смысла в той художественной действительности, которая предлагается. Такие клуб поэтому и называется «Смысловое кино».
А насколько он популярен, интересно?
Популярен настолько, насколько имеется интерес к кино. Ну, человек 15 нам всегда достаточно, чтобы была аудитория.
У нас недавно возник вопрос, мне даже кажется, что имеет смысл посоветоваться родителям друг с другом. Потому что детей совсем оставлять без просмотра фильмов нельзя. Uh-huh. А я вот посмотрела, что в интернете можно скачать. Скачала «Морозко» наш фильм, потом «Лэйси» про собаку. несколько каких-то наших советских сказок и, конечно, Бондарчука «Судьба человека». Мне кажется, что... Вот хочу еще поискать фильмы про войну какие-нибудь хорошие. Но надо сказать, что я обнаружила такую скудость, что ли, вот фильмов, которые можно показать детям, которые были бы вот им полезны. Александр Невский 1938 года. Вот сейчас как-то необходимо восполнять вот эту вот нишу просмотра фильмов, как вы считаете, детям? Ну, если и телевизор совсем исключить, просто показывать те фильмы, которые сам родитель предоставляет.
Ну, я думаю, что просмотр кинофильмов может стать и общесемейным занятием, притом может вызывать определенные даже обсуждения, дискуссии в семье. Вот, то есть раскрывать друг для друга мнение членов семьи. Вот. Ну, я бы сказал так, что в нашем кинематографе снято больше всего, наверное, что может быть воспринято детьми. Просто эти фильмы как-то они забыты, вот как-то не ценятся, поскольку они отечественные фильмы.
А может, вы посоветуете что-нибудь большое? Мы поищем.
Ну, вы смотря какого возраста... Спрашивать, для какого возраста?
Ну, от 7 до 15.
Ну, у нас много фильмов, например, про животных, вот, про героизм. Ну, то есть это отдельный разговор, наверное, про кино. Угу.
Вот еще вот в связи с тем, что я как бы искала фильмы иллюстрации к нашей истории. Угу. И столкнулась с тем, что приходится рассказывать детям об истории России, объяснять, в чем подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, потому что они уже знают, что тогда была безбожная власть. Угу. Почему появилась безбожная власть сама? Почему никто не защитил царя? Рассказывать о достижениях дореволюционной России, о том, как и почему мученической смертью погибла царская семья. И вот чувствую очень большой отклик у детей, и очень много вопросов они задают. Угу. Сложновато, честно говоря, мне не историку, ну вот очень так хорошо подробно ответить на все правильные, может быть, вопросы. Как вы считаете, не имеет ли смысла преподавать детям историю России с первого класса хотя бы как факультатив, или, может быть, в церковно-приходской школе какой-то вот такой специальный урок вести по истории?
Ну, история это предмет, который всегда был как бы в центре личностного развития учащегося, школьника. Поэтому очень важно, чтобы историческое знание в каком бы то ни было виде предлагалось ребенку. Ну, собственно, оно ему и предлагается. Например, в семье не ставится такой вопрос, с какого там возраста ребенку рассказать, ну, там, о жизни бабушки, например. Бабушка сама берет да рассказывает, вот как мы жили там и так далее. Ребенок что-то из этого запоминает, что-то забывает. Но удивительно, что запоминает, и удивительно, что помнит. И этот рассказ, этот опыт, он сопровождает его в течение его жизни. Поэтому, собственно, вот это и есть ответ, что история должна присутствовать как просто необходимость души человека. Он должен обозревать будущее своими какими-то мечтами, своими замыслами. Он должен обозревать и прошлое, иначе его будущее оно будет отсутствовать.
Ну, правда же сложно, батюшка, вот если, допустим, что мы празднуем сейчас? День Победы. А кто на нас напал? Немцы. Что немцы плохие все? Нет, немцы неплохие, вот это нация определенная. Но тогда, в то время, в таком-то году, к власти пришли фашисты. Вот у них была такая идеология, которая сейчас, которая, конечно, осуждается, и которая привела. Ну и вот начинаешь объяснять все постепенно. А у нас была безбожная власть. Значит, у нас власть была плохая, а народ... Власть может быть и плохая, а народ хороший был. Почему победили, как победили? То есть это все настолько сложно, то есть учитывая то, что мы сами взрослые кое-как еще пытаемся разбираться во всем, что происходило, А они требуют ответа уже сейчас. Они хотят понимать уже сейчас.
Дело в том, что мне кажется, что судьбу народов немецкого и русского не следует ограничивать такими периодами краткими. То есть нацистский режим, он тоже вступил в силу после эпохи немецкого романтизма, который был подготовлен разными великими умами, и там Вагнером, и немецкими философами, идеалистами и прочими разными людьми. То есть предыстория здесь очень такая большая получится. И немецкий народ, он к этому подошел моменту. Это, можно было сказать, позор немецкого национального гения, немецкой народности. Но тем не менее это произошло. И этот урок немцы хорошо выучили. А по поводу русской истории, здесь тоже нужно понимать, что все, что мы говорим о русской революции, например, оно проистекало, по крайней мере, с петровских времен. И, собственно, здесь как-то это постепенно приходило. Советский период сам по себе представляет собой огромную эпоху, в которую укладывается сразу же несколько исторических времен. Поэтому я бы не стал говорить, что там русский народ вдруг изменился или немецкий народ вдруг изменился. Он проделал свой исторический путь, и в его историческом выборе была проявлена какая-то национальная черта. Совершилось какое-то, можно сказать, искушение целого народа. И тем не менее народ нашел силы для того, чтобы из него выйти с честью. То есть жизнь народа тоже надо бы рассматривать не как такую ошибку, которую нужно однозначно осудить и выбросить ее из истории, как можно скорее забыть. А нужно постараться именно с большой любовью прикоснуться к соответствующему времени, найти его смысл. Мне кажется, что в изучении истории это очень важно. Поэтому история – такой сложный предмет, что в нем нету такого простого объяснения всем событиям.
Значит, батюшка, получается, нужно два варианта. Либо это все объяснять, пытаться ребенку, допустим, 7-8 лет, который задает вопросы, либо нужно сказать ему, что тебе еще рано, давай с 7 лет в школе начнешь изучать, тогда все узнаешь. Хотя вопросы он задает сейчас. И там, допустим, тот же фильм «Судьба человека» смотрим сейчас.
Дело в том, что я думаю, что со своим взрослением ребенок не теряет возможности любить. Поэтому эту способность нужно использовать в его взрослении. И дело в том, что значит объяснить? Наверное, его следует сделать соучастником жизни тех поколений, которые прожили это. То есть нужно его туда ввести. Даже есть такой педагогический принцип деятельности, что мы что-то можем изучить, лишь действуя, восходя к тому образу деятельности, который привел к этому знанию. Если мы хотим, чтобы какая-то эпоха, она была воспринята, о ней не следует объяснять что-то, а следует ввести ребенка в ту атмосферу времени, которая позволит ему сделать свои выводы, которая позволит ему очень бережно, благоговейно отнестись к истории. Сама история ведь в русской традиции рассматривается как богочеловеческий процесс, как собеседование народа и Бога. Поэтому к нему нужно относиться с большой осторожностью. Вот есть такой фильм «Зеркало для героя», где нашего режиссера Владимира Хатиненко, который был снят у нас, и вот там герой как раз попадает в советское время и переосмысляет все то, что, казалось, про сталинские времена он мог бы сказать, оказавшись там.
Катюшка, а может быть, вот это действительно наше какое-то родительское стремление объять необъятное? Может быть, нужно как-то к воспитанию подходить более спокойно, что ли? Ну, очень хочется, чтобы дети были уже другими, чтобы они уже сейчас все знали, не так, как мы в неведении прожили, даже Бога не знали.
Я думаю, что родителю следует начать с того, что он любит. Любит он строительное дело, пускай потихонечку будет приучать к такому занятию, мастеровому занятию своего ребенка. Любит человек там, допустим, природу, пускай он привлекает к этому свое чадо. Любит он читать, пускай он что-то рассказывает своему ребенку и доступное ему поручает. То есть здесь нужно начать с того, что родитель любит. И начавшись с чего-то, это увлечение придет к обширной деятельности. Об этом пишет вот наш русский философ Василий Васильевич Розанов о том, что великие люди всегда в начале их он примечал одно какое-то глубокое увлечение. И потом, как от единого корня ветви разрастаются, вдруг пускались ветви в самые разные стороны. Так и наше чадо, начавшись с любви к какому-то делу, придет через нас ли или через кого-то еще к любви и к другим предметам.
Батюшка, вы уже убедились вот на своем опыте в верности фразы «Лучше чаще говорите Богу о детях, чем детям о Боге».
Ну, фраза хорошая, конечно. То есть она правильно оценивает то соотношение, которое в жизни человека и родителя должно сложиться. То есть самое глубокое постижение жизни у ребенка происходит через таинственную жизнь церкви. Другое постижение происходит воздействие родителя через молитву, обращенную к Богу. И третье, может быть, не самое сильное влияние на душу ребенка происходит через пример родителя. Вот. Ну, а еще меньше влияние, возможно, через слово родителя. То есть здесь отображается то, что действительно подчас молитва родителя, она меняет душу и родителя, и ребенка, и гораздо более легко, чем если будут произнесены многие какие-то нотации.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит вас, братья и сестры.